be seated.
Можете садиться. Я, конечно, считаю это большой честью быть сегодня вечером здесь. Насколько мне известно, это в первый раз, когда мы в Тампе на собрании. Я всегда ждал с большим предвкушением, чтобы приехать к вам в гости. Такое красивое место и такие прекрасные люди, которых мы, когда мы встречаем их на улице, и у нас, я всегда полагал, что здесь будет прекрасное собрание. И вот мы недавно узнали, что мы едем сюда. И так мы молились и ожидали этой великолепной возможности. Она, в конце концов, появилась. Теперь мы проводим здесь недолго, всего лишь 4 вечера, и в воскресенье после обеда, и мы стараемся приложить все возможные усилия, чтобы превознести Иисуса Христа и помочь продвижению Его Царствия, веря, что когда мы уедем, что каждый извлечет пользу, каждая церковь, принимающая участие, и не только, но все церкви по всей территории получат пользу от нашего пребывания. И мне, конечно, будет польза от этого посещения вас, и беседы с вами, и проповедования вам, и молитвы с вами. И мы прибыли сюда, чтобы посмотреть, сколько душ мы сможем привести ко спасению в Царствие Божье, и потом также, чтобы помолиться за больных людей, которые больные и нуждающиеся. Мы не пытаемся занять место доктора, вот, потому что мы не являемся доктором. Мы всего лишь претендуем помолиться за его пациента, чтобы Бог исцелил его. И таким образом, я уверен, что он высоко это оценит. И таким образом, сейчас эти компании для того, чтобы прославить Иисуса Христа. А это, я уверен, не обидит никого из вас, когда мы будем стараться возвеличивать Иисуса Христа, ибо именно с этой целью мы прибыли сюда. Теперь каждый христианин, каждый верующий стремился увидеть Его, соприкоснуться с Ним каким-либо образом и получить больше от Него, верить Ему больше. И вот что мы хотим здесь сделать. Вместе посмотреть, сможем ли мы все вместе сотрудничать и верить Писаниям с той целью. Теперь, мои братья здесь, служители, когда приветствовал их, Я, несомненно, рад видеть эту группу служителей, которые поддержали эту кампанию. И я здесь не для того, чтобы принести что-либо новое, но только чтобы соединить свой невод с их неводом. Вы знаете, Иисус говорил, «Царство небесное подобно неводу, закинутому человеком в море и захватившему рыб всякого рода». Так вот, мы являемся рыбаками в таком случае. И в том озере находится очень много рыбы, которую Бог желает получить. И когда будет выловлена последняя рыба, тогда все закончится. Сейчас мы не знаем, когда будет поймана там та последняя рыба. И сейчас я здесь, одна сеть, скажем, протянется на столько-то футов, другая сеть протянется на столько-то футов. Значит, если мы соединим вместе все наши сети, я соединю свою с их, мы можем протянуть вперед немного дальше, и, может быть, сможем поймать некоторую, которую мы не смогли бы поймать иным способом. Мы все верим в пришествие Господа, что Его пришествие уже близко. Мы верим, что оно приближается. Мы не знаем только, когда именно Он прибудет. В связи с этим мы хотим приложить все усилия, какие только сможем, чтобы продвигать Его Царство и привести того последнего спасаемого человека в Царство. И когда последний будет спасен, то там не будет ни одного лишнего, там будет ровно столько. И когда тот последний человек войдет, тело Христово закончено, тогда наступит восхищение. И так мы очень сильно ждем того дня, чтобы нам выбраться из этого места, где мы находимся теперь, ибо это, несомненно, чумной барак. Мы это знаем, полный заболеваний, болезней и разочарований и бед. И, о, разве кому-нибудь захотелось бы здесь оставаться, когда можно достичь места намного лучшего? Итак, мы стараемся привести ко спасению каждую душу, чтобы мог прийти Иисус. А Он не может прийти, пока тот последний, имя которого стоит в книге жизни, которое было туда внесено прежде создания мира, когда то имя будет позвано, тогда это будет последний. Он пришел, чтобы искупить, вернуть обратно. Искупить — это вернуть обратно. И когда Он приведет последнего, Он сегодня находится справа от Бога, совершая свой посреднический труд. И когда будет спасена та последняя душа, которая была искуплена, и Бог видел ее и знал прежде создания мира, когда та последняя душа спасется, тогда книга закроется. Тогда Агнец выходит, берет книгу из правой руки сидящего на престоле. Тогда это Он приходит тогда, Он приходит на землю. Я думаю, что Бог... Часто мы беспокоимся, и мы начинаем думать, что ж, это должно быть таким образом, и мы должны это сделать так или сделать это так. Мы не имеем к этому никакого отношения. Просто исполняй свою часть, которую Он ведет нас исполнять. Запомните, все идет по плану. Великий всемогущий Бог знал совершенно точно, прежде создания мира, что мы будем находиться сегодня здесь. Если Он безграничный, то Он должен был знать. Итак, Он не может быть безграничным без того, чтобы не знать всего. И своим предвидением Он знал, что здесь будет проходить это собрание. И, может, предопределено им, я верю, что это так, чтобы ввести еще кого-то в Его царство. Бог, подобно как в начале, Он был просто Богом. Ну, вообще-то, Он не был Богом, Он был просто вечный. Бог — это, наше английское слово «бог» означает «объект поклонения». И там не было ничего, что поклонялось бы Ему. Он существовал сам по себе, Элоим. И так не было ничего, что поклонялось бы Ему, так что Он был только великим вечным. Но в Нем были атрибуты. Атрибуты — это мысли. Точно как ты должен подумать о чем-нибудь, прежде чем ты это произнесешь. Потом, когда ты произнес, это становится словом. А тогда Он был вечным, и в Нем были атрибуты, и Он произнес это, и это стало Словом. Слово проявилось, и когда Слово проявляется, Бог становится материальным. И вот все как раз вовремя. Нам не надо волноваться насчет этого. Он получит все. Он никогда не позволит, чтобы его противник его обогнал. Он позволит врагу делать определенные вещи, ввести людей в искушение, мучить его, его дитя и так далее. Ибо каждый сын, приходящий к Богу, должен быть наказан и испытан. Поэтому если мы не можем выдержать наказание, тогда мы становимся незаконно рожденными детьми, а не тем, кем мы себя называем. Итак, на этой неделе, остаток этой недели, давайте поднимем выше нашу веру, как истинное семя Авраамова, каковыми мы считаемся. Давайте верить Богу. И потом мы будем молиться за больных и сделаем все, что мы только сможем, чтобы помочь. И когда мы уедем, мы верим, что здесь начнется старомодное пробуждение по всей этой местности, что люди будут толпами приезжать отовсюду, наполнять до отказа эти церкви и так далее из-за старомодного пробуждения. Мы только что пережили великое пробуждение, последние 15-16 лет. У нас были огромные собрания. Это побило все исторические рекорды, насколько мне известно из истории. Обычно пробуждение длится примерно 3 года, но это продолжилось в течение многих лет. И сейчас огни пробуждения угасают, воодушевление народа снижается, и вы это можете видеть. В древнем храме Весты в Риме, когда огонь угасал, народ шел домой. Но мы стараемся снова разжечь эти костры на каждом холме, где можем. Я этого не могу сделать, никакой служитель не может. Требуемся мы все, вместе, в молитве, и веруя, и доверяя Богу, чтобы увидеть, как Святой Дух продолжает благословлять свой народ по мере нашего ожидания Его пришествия. Теперь моя цель — в молитве за больных. Я собираюсь говорить сейчас об этом. Молитва за больных. Это мы не хотим сказать, что мы здесь для этого. Мы одно из того, для чего мы здесь. Но только молитва за больных — это второстепенное. Ты не можешь специализироваться на второстепенном. Мы знаем это. Итак, но Иисус использовал. Я думаю, они приблизительно подсчитали, что около 86% Его служения — это была молитва за больных, исцеление больных, потому что через подобное это привлекает внимание людей. И потом каждое знамение сопровождается голосом. И голос должен быть голосом Писания, точно так же, как знамение должно быть по Писанию. И тогда знамение в сопровождении голоса. Как Моисей, когда он пошел в Египет. Голос первого знамения, голос второго знамения. И каждое великое дело, которое происходит у Бога, которое показывает знамение, там есть голос, который следует за знамением. Как Иона, когда он вышел из чрева кита, это было знамением. Потом был его голос. «Покайтесь, иначе через 40 дней вы погибнете». Так что всегда голос идет вместе со знамением. Теперь, что мы стараемся делать, это попытаться привести людей к вере Господу Иисусу. Просто принять Его, без возложения рук. Теперь мы знаем, что есть место Писания, которое говорит, «возложат руки на больных, и они исцелятся». И мы не стараемся преуменьшать того места Писания, потому что это было повеление Иисуса Христа, данное Церкви, чтобы возлагать руки на больных. Но если вы отнесетесь ко мне терпеливо, то это больше было иудейской традицией. Теперь помните эту девочку, которая заболела. Она была при смерти, дочь Иаира. Он сказал, «Приди, возложи свои руки на нее, и она выздоровеет». Римский же сотник, язычник, сказал: «Я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». И Иисус повернулся и сказал: «Я такой веры не увидел в Израиле». Видите, языческий путь — это верить Ему, просто верить Ему абсолютно. Теперь, мы возлагаем руки на больных, конечно, мы возлагаем, но мы стараемся принести реальность с помощью Писаний присутствия Иисуса Христа. Тогда, когда вы верой простираетесь и прикасаетесь к Нему, сами, понимаете, подобно той женщине с кровотечением, которая коснулась края одежды Его. Ну что ж, скажете вы, если бы Он был здесь, я коснулся бы Его. В Библии говорится, в Евреям 3, что Он сейчас первосвященник, которого можно коснуться нашими немощными чувствами. Его можно коснуться точно так же сегодня, как можно было коснуться Его тогда. Таким образом, мы желаем к Нему прикоснуться. Обычно кто-нибудь говорит: «Ну вот, вы знаете, брат такой-то, какой-нибудь служитель, евангелист, возложил на меня руки, и, о, Господь меня исцелил». Они возлагают: «Брат такой-то возлагал руки». Видите, это срабатывает так, что у всех возникает желание, чтобы тот брат возложил на него руки. В конце концов, это были не руки брата, которые совершили это. Это ваша вера. Вот что это совершило. И так потом, когда евангелист уезжает из города, пастор — это всего лишь маленький человечек во взоре собрания, как обычно. Что-нибудь происходит, исцеление и так далее. Они считают, что им обязательно нужен в городе снова тот евангелист, прежде чем кто-нибудь сможет исцелиться. Послушайте, никогда не надо считать таким образом. Это ваша вера в Бога осуществляет исцеление, понимаете? Вы должны верить Богу. И теперь, если вы можете Его коснуться, никто не возлагал на вас руки. Это была ваша вера, которая коснулась Его, и ваша вера приносит эту реальность. Итак, в таком случае, это было не то, что вас кто-то коснулся, но ваша вера Его коснулась. И вот тогда это приводит Ему истинное свидетельство. Вот для чего мы здесь, чтобы превознести Его. Теперь каждый день мой сын будет там раздавать молитвенные карточки. Если его нет здесь, кто-то другой, что ж, из участников компании, будет их раздавать. И они раздают молитвенные карточки, просто карточка с номером. Вечер за вечером мы будем вызывать те номера и молиться за больных. И теперь мы и каждый день они будут раздавать новые, потому что будут появляться новоприбывшие. А если они сразу их все раздадут в первый день, то у тех вообще не будет возможности получить молитвенную карточку. И потом, никто не знает совершенно точно, где молитвенная очередь будет созвана. У нас достаточно большой опыт в проведении этого. Мы поймали однажды одного человека, который продавал молитвенные карточки людям, чтобы они попали на платформу. Так что нам пришлось прекратить это, конечно. Итак, значит, мы приезжаем, и сын приносит вам молитвенные карточки. Каждый день после обеда в 6:30. И он перемешивает эти молитвенные карточки прямо у вас на глазах. Потом берет, и вы можете получить 10-ю, другой человек получает 35-ю, следующий 90-ю, следующий 60-ю, таким образом. И потом, опять же, ему неизвестно, какую карточку вы получили. И еще одно. Потом, когда я прихожу вечером, я вообще не имею представления, с какого номера мы начнем. Мы можем начать с одного места, другого места, где угодно, там и сям. Иногда я подсчитываю, сколько людей находится в этом ряду, и умножаю на количество людей в этом ряду, и делю на количество в том ряду. Бывало, ко мне поднимался маленький ребенок и считал. И где он останавливался, там я начинал. Верите или нет, но малыш одной мамы остановился прямо на ее номере. Мы все-таки имеем дело с людьми, вы видите. Так что приходится делать это каким-то иным способом. Таким образом, это действовало успешно многие-многие годы. И мы будем молиться за больных каждый вечер, если будет воля Господа. И я хочу, чтобы вы теперь молились за меня. И вот, мы верим, что Иисус Христос по-прежнему живой. Мы верим, что все религии хорошие, но нет ни одной среди них, и никакая из них не является истинной и правильной, кроме христианства. Я миссионер. Я несколько раз объехал вокруг света и бывал на всяких поприщах за границей и так далее, и слышал язычников, буддистов и мусульман, и разных, всюду, по всему миру. Но в действительности есть только одна верная религия, только одна истинная, которая имеет в себе спасение. И это христианство. У нас есть очень много разных его форм, что мы называем христианством. Но есть одно христианство. Христианство — это не деноминация, это не группа людей. Христианство — это личность, это Христос. А ты являешься его подчиненным. И теперь мы верим, что Он живой. Он воскрес из мертвых. Мы верим в это всем сердцем. И мы верим, что Он прямо здесь, сейчас. Верим, что Он такой же живой сегодня, каким Он был всегда. И Он пришел к нам, чтобы подтвердить, что Он здесь. Абсолютно тот же, каким Он был. Мы прошли, у нас были сильные школы и семинарии. Конечно, когда у нас это есть, у нас появляются мужи с идеями, и они впрыскивают. Если два человека собрались что-то сделать, договорились создать организацию, и все равно, какой бы хорошей она ни была, в течение года ту организацию нашпигуют всем чем, потому что у вас есть различные идеи. И так это хорошо, это сохраняет братство. И ничего против этого. Но суть дела состоит в том, что ваша организация и ваша деноминация вас не спасает. Вы спасаетесь благодаря вашей собственной индивидуальной вере в Иисуса Христа. Вот и все. Таким образом, это между одним тобой и Христом. Итак, ты исследуешь Писание и веришь Ему всем своим сердцем, и Он спасет тебя или исцелит тебя. Если Он не исполняет свое слово, тогда Он не Бог. А если Он выполняет свое слово, оно подтверждает, что Он Бог. Понимаете? Итак, Он, мы верим Ему всем нашим сердцем. И сейчас вы молитесь со мной, и мы сделаем все возможное. И каждый вечер мы будем стараться заканчивать пораньше. Обычно мы выходим из скинии или из других зданий раньше 9:30. Теперь, сегодня, может быть, немного задержимся, я не знаю точно. У нас все еще есть 45 минут, так что, может быть, получится закончить вовремя сегодня. Мы поговорим немного, но сегодня я хочу заложить основание того, чего мы стараемся добиться. И для этого требуется больше времени, чтобы изложить это вам. Именно то, что мы намереваемся сделать, согласно дару от Бога для Его церкви, для Его народа. И, конечно, мы, безусловно, не можем объяснить этого. Никоим образом человеку этого не сделать. И как с этим справишься за какие-то 3-4 вечера? Времени только лишь, чтобы познакомиться и убрать всякие чуждые чувства, будучи незнакомыми. Что ж, затем вы видите, как выздоравливают другие, и что-то произошло. Ты исследовал Писание и говоришь, «Ну вот, это обязательно должно быть. Я никогда не видел ничего такого. Но вот это есть». И это должно проходить от бытия до откровения. Теперь я верю, что Бог может творить дела, о которых не написано в этой Библии. Я верю, Он может, потому что Он Бог. Но когда Он делает то, что Он обещал здесь, для меня этого вполне достаточно. Я не верю, что к этой книге можно что-то добавлять или отнимать из нее. Я верю, что это полное откровение Иисуса Христа. Я верю, что это вот так. И все учения, во всяком случае, должны происходить из этой Библии. И если вы поймаете меня, что сказал и сделал то, чего нет в Писании, и не обещано в Писании на сей час, тогда что нужно сделать? Вы в долгу передо мной за это. Встретиться с управляющим и убедиться, чтобы мне привести это в порядок, потому что я тоже человек. Я хочу попасть на небеса, точно так же, как и остальные из вас. Теперь, сегодня мы собираемся прочесть кое-что из Божьего Вечного Слова. И сначала мы прочтем примерно 3 стиха из 1 главы послания к евреям, а затем мы прочтем примерно 3 стиха из последней главы, 13 главы послания к евреям. Вот, мы всегда встаем, когда мы даем клятву верности, или при поднятии флага, или поем знамя, усеянное звездами. Что насчет Слова Божьего? Давайте поднимемся во время чтения его. Теперь слушайте внимательно, когда мы читаем это драгоценное слово, Евреям 1, и потом Евреям 13, начиная с 5 стиха. Прочтем до 8 включительно. «Бог, многократно, многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную величия на высоте». Теперь Евреям 13:5. «Имейте разговор не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо Сам сказал, «Не оставлю тебя и не покину тебя». Так что мы смело говорим, «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». «Помните наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их разговоров, подражайте вере их. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Давайте склоним голову для молитвы. И в то время, когда у нас головы склонены, и также наши сердца, будут ли здесь просьбы, которые хотели бы упомянуть? О чем вы хотели бы сказать Богу, в то время, как продолжается это собрание? «Боже, у меня большая нужда. Вспомни обо мне, Господи». Чтобы об этом стало известно, не поднимете ли вы свою руку? Скажите: «Вспомни обо мне. Я здесь из-за нужды, Господи». Наш Небесный Отец, мы приближаемся к Тебе в том совершенно достаточном имени Господа Иисуса, зная это, что Он сказал: «Чего не попросите у Отца во имя Мое, будет даровано». И мы так счастливы знать, что, Господи, что у нас есть уверенность, что когда мы просим чего-либо во имя Его, это услышано Богом. И мы молим, Отец, сегодня, и моя просьба с поднятыми вверх обеими руками. Я прошу Тебя, Небесный Отец, ответить на каждую из этих просьб. Несомненно, что здесь есть люди, у которых неспасенные родственники, и у них есть болезни, и, может, семейные неприятности, материальные проблемы. И, о Боже, этот старый мир, конечно, больной полностью. И мы ожидаем Твоего пришествия, Господь, тогда, когда будет великое тысячелетнее царство, тысяча лет, и где праведные будут править и царствовать со Христом. Мы ожидаем того часа, Господь. И мы хотим жить таким образом, что это как раз то время, когда мы видим последнее поколение на земле, и мы ждем Его пришествия. И мы молим, Отец, чтобы Ты спас каждую душу, которая подлежит спасению в этой местности, в то время, как проходит это собрание. Даруй это, Отец. Затем, когда собрание закончится, если мы не заметим их, пусть там наступит пробуждение по всем церквам, и скорее, Господь, приди. Мы видим землетрясения, которые снова разрушают землю в различных местах, и человеческие сердца замирают. Страх. Жители в недоумении, бедствуют и народы, и мы точно в конце времени. Мы думаем о сильном землетрясении, которое произошло недавно, и никогда не было ничего подобного ему. Только 19 столетий назад, в другую Страстную пятницу, когда Иисус был отвергнут этим миром, земля содрогалась повсюду. Боже, Он снова отвержен. Землю сотрясло недавно, и холмы, и горы обрушились, города разрушились, и воду выбрасывало в воздух, и целый мир это почувствовал. Что же это будет тогда, когда Ты вернешься, Господь? Неудивительно, они возопят к скалам и горам. Позволь нам быть готовыми к тому великому времени ухода домой, Отец. Ответь на каждую просьбу, ибо мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Можете садиться. Теперь, главным образом, я хочу, чтобы вы послушали, посвятили время и пребывайте в благоговении, насколько возможно, особенно когда мы говорим, потому что если вы не поймете слова, которые мы должны донести до вас каждый вечер, тогда вы придете на платформу, не понимая, зачем вы пришли. Видите, вы должны понимать, вы должны приходить с пониманием. И именно таким образом Христос хочет, чтобы мы приходили. И если вы должны иметь веру в то, что вы делаете, если у вас ее нет, вы просто рассчитываете как бы на случайность, надеюсь, что так и будет, это никогда не произойдет. Это не может произойти. Понимаете? Вы должны иметь веру, если вы поступаете таким образом. Вы должны знать совершенно, что вы намереваетесь, и знать, что это произойдет. Тогда у вас есть уверенность тогда в том, что это должно произойти. Вот, помните, не забудьте, наша основная мысль и наша тема, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Теперь, тема предмета на сегодняшний вечер такова. Христос узнается одинаково во всех поколениях. Вот, в Библии сказано, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. И мы хотим знать, каким образом Он мог бы быть, как мы Его узнаем. Если Он здесь точно так же, как Он был в любое другое время, тогда мы хотели бы знать, каким образом Он распознается среди нас. Есть очень много людей, у которых есть множество совершенно разных представлений о Нем. Понимаете, каждый индивидуально старается составить свое представление о Христе. каким он был, как он выглядит, и как психологи изобразили портрет, подобно «Христос в 33» Гофмана и Солмана, и другие. Но, понимаете, мы не знаем, что он так выглядел. Таким образом, мы не смогли бы никогда понять, то есть, как он выглядел, только лишь нарисовав какой-нибудь портрет. Поэтому, если бы кто-то пришел сюда на платформу или оказался среди нас со шрамами на своих руках и следами от гвоздей, и следами от шипов на лбу, и истекая кровью, вот, понимаете, это не был бы Христос. Потому что, когда Он придет, каждое око узрит Его, и каждое колено преклонится, когда то тело снова вернется на землю. Видите? Но что, почему тогда он мог быть тем же самым вчера, сегодня и вовеки, видите? Мы должны узнать сейчас, что он собой представляет. Если бы я спросил, скажем, может, здесь есть лютеране, каково ваше представление о нем? Ну, они сказали бы, он находится в нашей церкви. Хорошо, я в этом не сомневаюсь, но он такой. И потом, может быть, перейдем к баптистам, и у них немного отличающиеся понятия. И я обращусь к другим людям из полного Евангелия, таким как Ассамблеи Божьи, Форксквер, Объединенные Пятидесятники и разные его филиалы. Каждый может иметь иное понятие об этом. Каждый индивидуум оттуда может отличаться. Но они... У нас должно быть нечто, чтобы нам можно было прийти к какому-нибудь заключению. Или не будем знать, куда мы направляемся. Я думаю, тем, что решило бы это, будет Слово Божье. И невзирая на наши вероучения и наши соображения, Слово Божье должно это уладить. Итак, поэтому одни из них утверждают, что он был, для некоторых людей, он был просто великим организатором. Он создал организацию из 12 апостолов. Он был сильным организатором. Насколько нам известно, он никогда ничего не организовывал. Он ничего подобного не делал. Он был проявлением Божьим. Это был Бог во Христе, примиряя мир с собою. Он был выражением того, чем являлся Отец в нем. Он сказал, «Я всегда делаю то, что угодно Отцу. Я и Отец одно. Отец пребывает во мне. Видевший меня, видел Отца». Другими словами, он выразил Бога. В нем было столько много Духа, что он и Отец. Для него не было хищением быть той же самой личностью. Теперь мы встречаем, вот здесь у некоторых есть мнение, он был философом. Он был философом, в этом нет ни малейшего сомнения. Но он был больше, чем философ. Другие из них думали, что он пророк. Он был пророком, верно, в Библии сказано, что он был. Но он был больше, чем пророк. Некоторые из них говорили, он учитель. Никогда человек не учил так, как этот. Он был учителем, но он был по-прежнему больше, чем учитель. Видите? Некоторые из них говорят, он был хороший человек, но он был больше, чем хороший человек. Он был хороший человек, но он был больше, чем хороший человек. И когда все это суммируется, он был Богом. Итак, он был ни больше, ни меньше. Он не мог быть никем иным, конечно. Но он был Богом, явленным во плоти, и принят верою в мире, вознесся к Богу и восседает справа от Отца. Теперь мы выясняем, чтобы найти настоящее выражение о нем, мы, Иоанн, в первой главе Иоанна, он сказал, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас». Теперь, «вначале» — это когда началось время, когда вечность внезапно перешла во время. Вот, чуть погодя, время возвратится к вечности. Конечно, время — это тоже вечность, но время — это отмеренный отрезок. И вот это каким образом? Единственное, что мы знаем — дюймы и ярды, и мили, и цифры, и так далее. Но это не касается Бога. У Него нет никакого времени. Он всегда. Он вечный, и Он — единственный источник вечной жизни, какой только есть. Это в Боге, нашем Отце. Он вечный, Сам. Теперь, следовательно, если у нас есть вечная жизнь, мы имеем часть Бога в нас, и Бог в нас. Если Он не является, таким образом, это единственный способ, как вы могли бы иметь вечную жизнь. Это не является чем-то, что было произведено, потом дано вам в виде какого-то учения, или вы могли бы в это вжиться, со временем превратились бы в лучшего мужчину и лучшую женщину. Это сам Бог в вас. Точно как вы являетесь частью вашего Отца здесь на земле, вы часть вашего Небесного Отца. И то, что ты собой представляешь, ты являешься атрибутом Его мыслей о тебе прежде создания мира. Ты выражен. Ему надо было вывести это и все, чтобы получить то, чем ты являешься, чтобы создать тебя тем, что ты есть. Потом, когда мы были завершены, тогда это здесь. Очень многие люди едут по дороге жизни, глядя в зеркало заднего вида. Главным образом, я это говорю не для того, чтобы ранить чувства, но многие наши женщины, они всегда, прожив лет 30, хотят вернуться обратно и стать опять молоденькой девушкой. И исполняется 50, все еще хотят того же самого. Не только они, но и мужчины. Но всякий, кто смотрит в зеркало заднего вида, потерпит катастрофу где-нибудь. Нельзя ехать по дороге, глядя в зеркало заднего вида. Но я верю в то, что Павел сказал: «Забывая прошлое, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания во Христе». Видите? Не смотрите на то, кем вы были. Смотрите, кем вы будете. Я заново сочетал браком одну пожилую пару однажды. Они заново дали брачные обеды. Им было 83 и 84 года. Устроил для них полную церемонию обета. И я чувствовал себя странным образом. Я тогда был молодым парнем, пожилой мужчина, который был женат около 60 лет, он со своей женой, и они давали обед. И они были такие же влюбленные, как были когда-то. И у него была длинная борода. И я сказал ей, «Что вы думаете насчет этого?» Ну, сначала я спросил его, я сказал: «Что ты думаешь об этом? Зачем ты носишь бороду?» Он сказал: «Я думаю, что пожилому человеку моих лет следует носить длинную бороду». Я спросил ее: «А вы что думаете на этот счет?» Она сказала, «Все, что Джон делает, просто замечательно». Так вот, и я сказал: «Ну что ж, вы довольно сильно изменились с тех пор, как ты женился на ней». Сказал: «Ты знаешь, Господь был благ». Сказал: «Она такая же красивая, какой была когда-то». Сказал: «Ты знаешь, по мере того, как она стареет, мое зрение притупляется». Так что я подумал, что это было на самом деле мило. Я надеюсь, что моя жена думает точно так же. И я полагаю, что мы все чувствуем таким образом насчет этого. Итак, но они обрели жизнь. Они поняли, как надо жить, вы понимаете. Это не то, что мы говорим: «Нам всем хотелось бы вернуться обратно, мы, пожилые люди, вернуться обратно, когда тебе 16 или 18, 20 лет», что-нибудь типа этого. Но помните, что мы выросли и дожили до того возраста. И тогда почему, принимая ту же самую пищу, мы умираем, когда все это создает те же самые клетки крови? Наука не может этого доказать. Это назначенная встреча с Богом. Когда вы достигаете того возраста, Бог сказал: «Это то, чего я желаю теперь». Наступает смерть. Но понимаете, в воскресении там не будет никакого воспоминания о старости. Мы возвращаемся обратно к тому, на вечность, на все время. Таким образом, зачем вам оглядываться на то, чтобы снова пережить эту ничтожную жизнь? Что ж, смотрите прямо туда. Впереди для вас приготовлено новое творение во Христе. Новое тело, бессмертное, которое никогда не исчезнет, никогда не состарится, никогда не будет ни болезней, ни боли в сердце. Значит, смотрите, продолжайте смотреть вдаль таким образом, ожидая Его пришествия. Вот, в начале Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало с нами. Это был Иисус Христос. Он был Словом Божьим. Теперь, однажды Бог будет судить этот мир. Мы знаем это. И многие люди думают, у них есть свои представления о том, почему Он будет судить этот мир. Теперь для наших дорогих друзей-католиков, если они присутствуют здесь. Они верят, что Бог будет судить мир по католической церкви. Если Он будет, то по какой католической церкви? Видите? Потому что есть много разных этапов католицизма. Есть римская католическая и греческая православная и так далее. Видите? Что ж, если Он будет судить его по римской, тогда греческая ошибочна. Он судит его по греческой, тогда римская ошибочна. Видите? Тогда, если он судит его по лютеранской, тогда баптистская ошибается. Он судит по баптистской, лютеранская ошибается. Он судит его по пятидесятнической, тогда они обе ошибаются. В таком случае, видите, тогда вот вы где. Он не будет судить мир по какой-либо церкви. Он не будет судить слово по какому-то кодексу или какому-то вероучению. Он будет судить мир по Иисусу Христу, а Он есть Слово. Иисус — это Слово. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово по-прежнему Бог. Тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Теперь, как это могло бы быть? Бог в начале отвел какую-то часть своего Слова для каждого периода. Вот почему Он знал конец с самого начала. В каждом периоде было пророчество, назначенное для того периода. Обычно церкви и так далее, и группы людей, все настолько это искажали, что он присылает на сцену пророка. Вот, мы знаем, что в Библии сказано, что Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в эти последние дни говорил нам в Сыне Своем Иисусе Христе. Никогда неизменный Бог никогда не изменяет своего образа действия. У Бога есть один образ действия, и Он не изменяет вообще. Когда человек согрешил и пал в Эдемском саду, и Бог соделал путь для того человека, чтобы ему спастись, он не поменял своего способа на основании пролитой крови невинного. И он никогда не поменял этого с тех пор, несмотря ни на что. Мы пытались строить башни, Немрод, и мы пытаемся строить города, подобно Навуходоносору. Мы пытались создавать организации, чтобы все люди были в одной группе. Мы пытались ввести их в это с помощью образования. Мы испробовали уйму всего, чтобы сделать это. И это полностью провалилось. Бог встречает человека на единственном основании. Это под пролитой кровью. И это единственное место, где Он встречался с ним. За пределами того, вы просто напрасно стараетесь. Он встречался с Израилем, он встречался с Иовом, он встречался со всеми пророками, всюду, под пролитой кровью. И это единственный способ, как он встречает нас сегодня. Не как пятидесятников, не как методиста, не как лютеранина, не как католика, но он встретится с нами под пролитой кровью своего Сына, Иисуса Христа, и только. Это единственное место, где он встретится с нами. Неизменный Бог, он никогда не изменяет образа своего действия в чем-либо. Понимаете? Его характерные черты подтверждают, что он не изменяется сам. Он никогда не имеет дела с группами. Какая-нибудь большая, вы скажете, наша сильная организация, Бог проигнорирует ее. Он имеет дело с человеком, с одной личностью. Видите? Потому что ты сам являешься индивидуальным. Нет двух одинаковых носов, нет двух одинаковых отпечатков пальцев. Ты индивидуум, и Бог имеет дело с тобой как с индивидуумом. И так в каждом периоде, когда Бог назначает свое слово для каждого периода, в таком случае, когда то слово готово к тому, чтобы проявиться. Теперь исследуйте Писание, не принимайте только мое слово. Когда то слово готово проявиться, тогда Бог посылает пророка и открывает слово своему пророку. В Библии сказано, «Слово Господне приходило к пророкам, и он ничего не делает прежде, чем он откроет это своим пророкам». Пророк — это тот, кто, куда пришло слово Господне, как во дни Ноя, и во дни Илии, и во дни Моисея, и так далее. И Иеремия, и Исаия, и кого еще я мог бы назвать? Это он приходил к тому, и они проявляли, то есть исполняли то слово. Теперь следите, тогда вы поймете, правы ли мы в этих соображениях или ошибаемся. Теперь смотрите, у любого из нас могут быть понятия. Любой из нас истолковывает Библию по-другому. Методист говорит, это нужно читать вот так, католик говорит вот так, лютеранин вот так, пятидесятники вот так, но в Библии сказано, Слово Божье не подлежит никакому частному истолкованию. Бог истолковывает свое собственное слово. Богу не нужен никакой истолкователь. Мы не нужны Ему для истолкования. Когда Бог дает обещание и проявляет это, и совершает это так, вот истолкование этого. Бог сказал вначале «Да будет свет», и стал свет. Это не нуждается в каком-либо истолковании. Когда Бог сказал «Там будет свет», и свет возник, это истолковывает Его собственное слово. Он сказал «Дева зачнет», и она зачала. Он сказал, что Он изольет от Духа Своего в последние дни на всякую плоть, и Он сделал. Это не нуждается ни в каком истолковании. Когда Бог делает свое слово ясным для тебя, в этом проявляется истолкование. Теперь, когда пришел Моисей, он не мог бы взять послание Ноя. Также не мог бы Моисей взять, то есть Ной взять послание Моисея. Также не мог бы Иисус Навин взять какое-либо их послание, понимаете, любое. Исаия не мог бы взять другое. Каждое послание относится к тому периоду. И что касается периода, в котором мы живем, когда то слово истолковано, Бог изрекает то слово и делает слово для того периода живым, давая истолкование этого, то есть Бог, проявляющийся во Христе. Видите? Потому что Христос — это слово. И когда слово проявляется, тогда это Христос в каждом периоде. Это был Бог, что был в Иосифе. Характер Иосифа в точности изобразил Христа. Он родился в то время, когда у его отца была там великая церковь, Его братья его ненавидели, потому что он был духовный. Он видел видения и мог истолковывать сны, и его братья ненавидели его, безо всякой причины. Если именно это не было причиной того, за что они ненавидели Иисуса. И заметьте, он был возлюблен своим отцом, так же был Иисус, продан почти за 30 сребреников, точно как Иисус. Был брошен в яму и думали, что он умер, точно как Иисус. Взят и посажен в темницу, точно как Иисус, на крест. Потом был отправлен в дом фараона и стал правой рукой фараона. И точно как Иисус взошел и сел по правую руку Бога. И когда Иосиф покидал дворец, трубили трубы, и все должны были преклониться. Иосиф приближался. И также, когда Иисус покинет престол и вернется, вострубит труба, и каждое колено преклонится. Он был в Давиде, когда Давид был отвергнут своим собственным народом, будучи царем, и поднялся на холм, снова взглянул на Елеонскую гору, когда он был изгнан из своего собственного народа, взошел на гору, оглянулся назад на город и заплакал. 800 лет после того, сын Давидов сидел на том же самом холме, плача, потому что его не приняли в своем собственном городе, и сказал: «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать тебя, как птица птенцов своих под крылья, и ты не захотел». Видите? Это Христос в каждом поколении. Это был Христос в Давиде. В Библии сказано: «Моисей оставил сокровища египетские, наслаждения и богатства египетские, почел большим для себя богатством поношение Христово. И он следовал за Христом в пустыне, который был столпом огненным». Тот, что ж, это был Логос, который вышел от Бога, который был Христос, помазанный. И теперь мы узнаем, что в каждом из тех периодов обычно люди не хотят этому верить, потому что они уже двигаются в своем направлении. Ты выкладываешь угол, ты строишь здание, и потом доходишь до угла, все строят в эту сторону. Они не хотят выкладывать угол, но строение идет в ту сторону, если слово говорит, что оно идет в ту сторону. Видите? Вот где у нас появляются те перепутья времени. Вот где трудно. Вот где мужи изнурялись. Теперь помните, Бог никогда не изменяет образа своих действий. Всегда через Писание. Точно тот же самый. Теперь, во дни Ноя, это был Христос в Ное. Это был Ной, это был Христос, который был в Моисее. Взгляните, он родился в то время, родился стать пророком, и его положили в тростнике. И точно как Христос, который должен был убраться из страны из-за массового убийства всех детей. И когда он вышел из пустыни, законодатель и священник, и пророк, и так далее, все предвещало Христа. Точно. И далее через пророков, по мере их пророчествования. Теперь мы видим, как Он — Бог, затем отождествляющий Себя во всех периодах. Как? Как Он отождествлял Себя теперь? Какое же свойство Он применял? То же самое свое свойство, от начала, проявляя свое слово, оживляя свое слово. Вот опознавательный признак, обетованное слово того периода. Видите? Теперь, когда Моисей пришел, он не мог бы сказать: «Теперь мы построим ковчег и поплывем отсюда». То было посланием Ноя. И вот в этом проблема. Когда Иисус вышел на сцену, он нашел тех евреев, живущих в отблеске другого света. И это то, что происходит сегодня. Это то, что происходит в каждом периоде. Они живут в отблеске другого света. Вот в чем причина, что вы, методисты, когда вы вышли на сцену, Лютер был... Вы жили, и жили вы в отблеске лютеранского периода. Они не смогли принять Джона Уэсли. Когда пятидесятники вышли на сцену, методисты не смогли принять пятидесятников, потому что они жили в методистском отблеске. И теперь я задаюсь вопросом, в каком отблеске живут пятидесятники? Понимаете? Все, чего ты желаешь, это исследовать Писание и выяснить, в какой час мы живем, и потом, чему надлежит быть здесь в это время. И смотрите, оживит ли это Бог и проявит ли, тогда это как раз то, что нужно. У нас верное объяснение этому периоду. Он сказал: «Если бы вы знали Моисея, то вы узнали бы и меня. Он писал обо мне». Он сказал: «Исследуйте Писание, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную. Они те, что свидетельствуют обо мне». Другими словами, вглядитесь в Писание. Понимаете? О, они настолько были скованы своими традициями. Он сказал, «Да, вашими традициями вы сделали Слово Божье бездейственным для людей, и они у вас такие хранители традиций, что Слово Божье на них вообще не оказывает никакого воздействия, потому что вы говорите то же самое сейчас. Я этот. Я принадлежу к этим». Я спросил однажды одну девушку, «Вы христианка?» Она сказала, «Я зажигаю свечку каждый вечер». Вот, будто бы имеет какое-то отношение к этому. Однажды я пришел в больницу помолиться за одну леди. Там одна сказала, «Подождите, задвиньте эти занавески, задвиньте эти занавески». Я сказал, «В чем дело?» Она сказала, «Мы методисты». Я сказал, «Разве вы не христианка?» Сказала, «Я методистка». Я сказал, «Что ж, это все? Тогда все ясно. Вы не христианка, вы просто методистка». Поэтому вот оно что, видите? Они просто не понимают этого. И, видите, они живут в отблеске другого света. А отблеск — это такая вещь, что это такое? Это ложный свет, это отражение. Как я, мой дом находится в Тусоне, Аризона. Я живу в пустыне, там бывают миражи. Вы знаете, что это такое? Это отражение солнца на раскаленной поверхности пустыни. И оно отражает ложный свет, который выглядит, будто вода. Когда ты добираешься до туда, там нет никакой воды. Вот что такое отблеск. И это нечто такое, что сулило обещание. Но вы никогда не доберетесь до туда. Так вот, величайшее ограбление, которое только было в мире, это было то 7-миллионное ограбление, только что произошедшее в Англии. Оно было совершено с помощью ложного света. Они поставили там семафор, и поезд замедлил движение. И даже Скотланд-Ярд не смог раскрыть этого. Это было величайшее ограбление за всю мировую историю, которое было совершено с помощью ложного света. И величайшее ограбление, произошедшее когда-либо в Церкви Иисуса Христа, это ложный свет, отблеск какого-нибудь другого периода, тогда как Бог старается ввести, то есть донести людям свет этого часа. Когда Иисус пришел, Он был Словом. Также и Моисей был Словом. Моисей, остальные пророки были Словом, но они были Словом по мере. Он был Словом в полноте. Он был полнотой Слова. Он был Словом. А они потом жили в мерцающем отблеске периода Моисея. Он сказал, «Если бы вы знали Моисея, то вы узнали бы и меня, потому что Моисей писал обо мне». Они сказали, «Ну как же это? Тебе нет еще 50 лет, а ты говоришь, что ты видел Авраама. Теперь мы знаем, что ты сумасшедший». Он сказал, «Прежде нежели был Авраам, я есть». «Я есть» был в горящем кусте. То был столб огненный, понимаете? Он был «Я есть». Он вчера, сегодня и вовеки тот же, сказано в Библии, Иисус Христос. Его характеристики не меняются вообще. Его слова те же самые. Это часть слова для каждого периода. И каким образом он сообщает об этом? Он сообщает об этом с помощью своих слуг, пророков. Он все, как пророк узнается, когда он пророчествует что-либо, и это происходит. Вот, пророки теперь, в эти дни, у нас есть дары пророков, дары пророчества, вернее. Ты возлагаешь руки и молишься, и ты, дары начинают действовать в церкви, из 9 духовных даров. То есть, прежде чем пророчество примет церковь, о нем должны рассудить 5 духовных судей, то есть 3 духовных судьи. Но не пророк. Пророк рождается пророком. Дары и призвания непреложны. Это нечто такое, что находится в тебе. Это нечто, что было рождено в тебе. Бог установил это в тебе. Так вот, Моисей родился пророком. И Иеремия, сказано в Библии, что ж, сказано, Бог сказал Иеремии, сказал, «Прежде нежели ты был образован в чреве матери твоей, я осветил тебя и поставил тебя пророком для народов». Иоанн Креститель, за 712 лет до того, как он родился, Исаия увидел его, голос вопиющего в пустыне. Его отец был священником. Он, обычно они продолжали дело своего отца, но его дело было слишком важным. Он должен был объявить Мессию. И так он ушел в пустыню. Никакого образования. Ему не требовалось образование. Он должен был иметь ясное откровение, кто был этим Мессией. И он узнал его. Он сказал, «Я свидетельствую. Я видел Духа Божьего, восходящего на него, как голубя, и голос с неба, говорящий, «Сей есть Сын мой возлюбленный». Это он. Если бы он побывал в какой-нибудь семинарии или еще где-то, они сказали бы, «Вот, вы знаете брата Джонса отсюда? Он очень похож на Мессию». Видите? Убедили бы. Но его дело было слишком важным. Он должен был пойти в пустыню и оставаться наедине с Богом. Когда он вышел, у него не было образования. Он говорил, как мужики. Он сказал, «Ах, вы змеиный род! Змеи подколодные!» Так вот, если бы это был какой-нибудь образованный человек, он мог бы сказать как-нибудь иначе, вы понимаете. Вы не совсем подходящие, или нечто такое. Но он выдал что-то другое, а этот выдал бы что-нибудь возвышенное, в рамках этикета, из-за своего образования. Но Иоанн сказал, они подлые и скользкие, как змея. Это то, что он видел там в пустыне. Сказал, вы, род змеиный, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Даже не думайте, мы принадлежим к этому, и мы принадлежим к тому, что у вас есть что-то. Задаюсь вопросом, не сказал бы он то же самое сегодня? Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму, из этих булыжников, то, что он видел. Также топор лежит у корня дерева, то, что он видел в пустыне. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, неплодоносящие деревья, срубают и бросают в огонь. Видите? Его проповеди были в образах, но он был точно тем, кем Бог установил ему быть, понимаете? Он был тем пророком. У них не было пророка в течение сотен лет, заметьте, но Бог изваял его и создал его. Мы узнаем, Иеремия выходит на сцену, мы узнаем, что на сцену выходили разные пророки, едва ли мы знаем, откуда они происходили. Они просто приходили и уходили. Бог использовал их и ставил печать на них, отсылал их. И на этом все. Послание шло дальше, слово было подтверждено, и шло дальше к новому поколению. А те продолжали строить на том, что сделали те пророки. И они, потом, когда он пришел, Иисус сказал, «Вы побелили стены и гробницы пророков, которых именно вы туда и отправили». Видите? Поднимется какой-нибудь муж с посланием и будет проповедовать это послание, и выдает послание часа, а потом вскоре его убили и положили в эту гробницу. А годы спустя они построили организацию на вершине этого, а на верхушке того строится что-нибудь другое. Что вы делаете? Послание того человека уже давно прошло. Это уже в истории. Мы движемся дальше, смотрим вперед. Наука не оглядывается назад и не говорит, что говорила какая-то наука. Я читал, где наука доказывала, когда катили шар. И там, во Франции, примерно 300 лет назад, если бы человек когда-либо достиг колоссальной скорости 35 миль в час, он оторвался бы от Земли. И я приехал сюда со скоростью примерно 60 миль в час. Видите? Так что наука на то не ссылается. Они продолжают двигаться вперед. Он у них уже едет со скоростью 100 миль в час. И просто они не останавливаются и на этом. Они продолжают продвигаться. Мы оглядываемся назад, чтобы увидеть, что сказал Финни, что сказал Сенки, что сказал Муди. Они были замечательными людьми. Также Моисей и Иосиф. И это была другая эпоха. Давайте узнаем, что говорит слово «сегодня», какой есть Иисус Христос. Он тот же самый, вчера, сегодня и вовеки. И единственным образом мы можем узнать, что он собой представляет сегодня, это выяснить, кем он был вчера. Тогда узнаете, какой он сегодня. Теперь, у нас нет времени, чтобы задерживаться на этом слишком долго сегодня, потому что у нас осталось лишь несколько минут. Заметьте, слово, которое предназначено для каждого периода, когда то слово открыто, это Христос для того дня, точно как это было во все времена. Теперь, когда мы видим Иисуса, выходящего на сцену, Он был отвергнут. Тем не менее, Он был обетованным Словом. Теперь, во Второзаконии 18:15 Моисей сказал, «Господь Бог твой воздвигнет пророка, как меня, и будет так, что кто не послушает этого пророка, тот будет истреблен из среды народа». И Он был там, совершенный пророк для того периода, и учителя не поняли этого. Они, в конце концов, убили его, видите? А он выполнил просто в точности. Он родился от девственницы, они не поверили этому, это какой-то фанатизм. Но сейчас мы верим этому, после того, как это было подтверждено. Жанна д'Арк, когда она появилась на сцене тогда во Франции, во время Французской революции, что вы, католики, сделали? Вы убили ее как ведьму, потому что она видела видения, истолковывала сны. 200 лет спустя вы раскаялись, раскопали останки тех священников, которые убивали их и которые сожгли ее на костре, бросили их останки в реку. Вот каково ваше покаяние, видите? Видите? Вы не знали святого Патрика, когда он был на земле. Это был Суккат. Вы даже не знали его. Считаете одним из святых. Посмотрите, сколько тысяч из его последователей вы уничтожили там, в Ирландии. Видите, после того, как все закончилось, исчезли подтверждения, тогда они построили этому гробницу. Послание прошло и входит во что-то другое. Человек всегда славит Бога за то, что он совершил, ожидает того, что он совершит, и не обращает внимания на то, что он совершает. Именно такими дьявол желает их видеть. Очень религиозными учеными и педагогами. Доказывают, что он совершил, и доказывают, что он собирается совершить, и в упор не замечают того, что он совершает. Понимаете? Понимаете? Именно так это было всегда. То же самое. Мы могли продолжать еще и еще проходить по этому. Но давайте сейчас вернемся назад на несколько минут и определим, кем был Иисус, когда Он был на земле. И мы узнаем, что тогда Он был тем, чем Он был в другие эпохи. В таком случае, это должно быть тем же самым в этом периоде, чтобы привести это в порядок. Теперь мы узнаем, когда Он вышел на сцену, у нас не было... Мы знали, что Он был Словом. Он был Словом. А Слово всегда исправляет ошибку. Вы верите этому? Вот некоторые мысли об этом. Взгляните на те люди, которые поклоняются Марии. Видите? Она сказала, что Святой Дух ее осенил и родила этого сына. И это было от Святого Духа. Затем, когда ему было примерно 12 лет, они находились в Иерусалиме, пришли на праздник Пасхи, и когда они... или Пятидесятницы. И когда они уже возвращались, это было трехдневное путешествие. Они потеряли его. И так они вернулись обратно, чтобы найти его. И там он находился в том зале, в церкви. Сидел и беседовал с теми священниками и прочими. И вот подошла его мать с Иосифом. И она сказала, «Мы с отцом твоим искали тебя со слезами». Видите, перед теми священниками она отреклась от своего собственного свидетельства, назвав Иосифа его отцом, видите? Она говорила, что Бог был его отцом, а здесь она сказала, «Мы с отцом твоим искали со слезами». Наблюдайте за тем словом. Тот 12-летний мальчик, конечно, вероятно, ни одного дня своей жизни не провел в школе. Наблюдайте за тем словом, однако. Он был Словом. Он сказал, «Разве вы не знали, что я должен заниматься делами моего отца? Если бы Иосиф был его отцом, тогда он находился бы с ним в мастерской». Но его отцом был Бог, и он исправлял тех священников, что и он был в том, что принадлежит отцу моему. Понимаете, слово исправляет ошибку. Оно всегда исправляет, каждый раз. Она, вероятно, никогда не видела этого и продолжала жить, продвигаясь ощупью. Люди делают то же самое сегодня. Но пусть Бог оживит нас сейчас, для этих следующих нескольких минут, чтобы увидеть, кем Он был. Теперь мы узнаем, что после Его крещения идет в пустыню, и Он уходит из пустыни, и там был парень по имени Андрей, который присутствовал на собрании Иоанна, и он не мог заставить своего брата Симона пойти на собрание. В конце концов, однажды, когда они вымывали свои сети, он оказался в том месте, где он встретил Иисуса. И Симон знал в глубине души, я читал небольшой рассказ об этом недавно про Симона. Его отец Иона — сильный верующий, фарисей. Он сказал вот что. «Уже часто, сын, я уже старею и сидею». Он сказал, «Я много раз просил Бога в молитве, чтобы позволил мне увидеть Мессию». И сказал, «Мы надеялись на Бога в ловле рыбы, в пропитании, и твоя мать уже умерла, и кажется, что я не смогу уже увидеть его. Я становлюсь уже слишком стар». И сказал, «Вот, сын, я хочу, чтобы ты присел здесь рядом со мной. Я хочу сказать тебе». Теперь, прямо перед тем, как появится Мессия, там будут происходить всякого рода ложные вещи. Это сатана. Он сказал, «Но запомни, всегда оставайся со Словом. Только тогда ты узнаешь Мессию». Моисей сказал, «Господь, Бог наш воздвигнет пророка». У нас не было пророка в течение нескольких сотен лет. Но будет пророк, отождествленный пророк, поднимется среди народа. Это и будет Мессия. Он будет следующим. Потом, когда Андрей повел его посмотреть на Иисуса и рассказал ему о том, как проповедовал Иоанн, и говорил, что Мессия придет, для него это было чем-то, ну, просто еще один прохожий человек. И вот однажды Симон вошел прямо в присутствие самого Господа Иисуса. И Иисус взглянул на него и сказал, «Ты Симон, сын Ионин». Это совершило это, видите? Теперь, кто из вас знает, что это является атрибутом Божьего Слова? Конечно. В Евреям, в 4 главе, 12 стихе сказано, «Слово Божье острее меча обоюдоострого и судит намерения сердечные». Вот кем были те пророки. Они, вот где они знали заранее вещи, понимаете? И это было совершенно верно, потому что это было слово для того периода. Если вы понимаете это, вы просто поднимаете свою руку, молча. Итак, понимаете, это было слово для того периода. Вот что отождествляло тех пророков. Вот, пророк. Наше английское слово «пророк» означает «проповедник». Но в Ветхом Завете это был не то чтобы пророк, это был провидец. И провидец предсказывал события, которые должны были произойти. И также это было его удостоверением в качестве божественного истолкователя написанного слова, потому что его собственное служение проявляло слово. Видите, так что это его делало пророком. Таким образом, когда Иисус пришел, он точно исполнял это. Он прямо посмотрел, сказал, знал он его не только по имени, что того зовут Симон, он знал его отца, Иону, также. И тогда он понял, о чем ему говорил его отец, что тот Мессия будет пророком. Теперь это не было благодаря исцелению. У них происходили исцеления, купальные в Вифезде и остальное. Бог создал путь исцеления для своего народа с самого начала. Но здесь был отождествленный Мессия. Быстро Иисус, то есть, извините меня, Симон распознал это. И Иисус сказал ему после его признания, что он будет назван по имени Петр, вы знаете. Затем мы там узнаем, что там находился еще кто-то, которого звали... Другой молодой парень, которого звали Филипп. И у него был друг. Они вместе изучали Писание. Если вам когда-либо придется побывать в Палестине, посмотрите, где они проповедовали. И он обошел холм, это примерно 15 миль. И он увидел Нафанаила, сидящего под деревом, потому что Нафанаил владел оливковым садом. И вот, придя туда, он увидел его под деревом в молитве. Он сказал, «Пойди посмотри, кого мы нашли, Иисуса из Назарета, сына Иосифова». Сказал, «Пойди, пойди посмотри, мы нашли его». И потом, вы знаете, конечно, этот малый, будучи действительно хорошим парнем, он сказал, «Разве может что-нибудь хорошее прийти из Назарета?» Он дал ему наилучший ответ, который мог бы дать один человек другому. «Пойди, посмотри, не оставайся дома и не критикуй. Пойди, принеси Библию, давай исследуем это». Теперь, несомненно, когда они шли вокруг склона, они разговаривали. Сказал, «Вот, ты знаешь, мы знаем, что, когда придет Мессия, он будет пророком». «О, да, Моисей говорил нам об этом. Мы ожидаем пророка». И, конечно, люди думали, что если Мессия придет, то Бог опустит вниз коридоры, и Он спустится по ним, вниз на участок земли вокруг храма, и скажет Каиафа, «Я прибыл». Но Бог делает вещи не таким образом. Он делает это настолько скромно, ему лишь бы получить свою церковь. Вот зачем он приходит, за своей церковью. Итак, мы узнаем, что он сказал. «Ты знаешь того рыбака, которому ты продал рыбу, то есть, который продал тебе рыбу однажды? Был необразованный, что даже не смог поставить своего имени на той квитанции». «Да, Симон». Он сказал ему, что его зовут Симон, и сказал ему, кто его отец. Так что я не удивлюсь, когда он скажет тебе, кто ты такой, когда ты подойдешь. Что ж, мы пойдем и посмотрим. Он предстал перед Иисусом, где бы это ни было. Может быть, в молитвенной очереди или еще где-то, и он подошел. Иисус помолился за больного, и он взглянул на него, он сказал, «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». О, это сбило с него спесь. Он сказал, «Равви», что означает «учитель», «когда же ты видел меня? Откуда ты меня знаешь?» Он сказал, «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под деревом, я видел тебя». Этого хватило. Он сказал, «Равви, ты сын Божий, ты царь Израилев». Видите, тот муж был по-настоящему подготовлен. Он знал, что у Мессии будет опознавательный признак, потому что он должен быть пророком. Видите? Потому что он должен быть словом. И у них не было ни одного за 400 лет. Итак, здесь стоял муж, который отождествил себя. В точности, это был Иисус вчера. Теперь, мы могли бы пройти по многим героям, но просто обходим их из-за времени. На земле тогда было три категории людей. Это три сына Ноя – Хам, Сим и Иофет. И из них вышли еврей, самарянин и язычник. Теперь, мы, язычники, англосаксонцы, мы не ожидали никакого мессии. У нас за спиной висела дубинка, и поклонялись идолам, римляне и всякие другие, кто там были. Но самаритяне ждали мессию. А он приходит только к тем, кто ожидает его. Бог всегда так поступает. Он приходит к своим. Теперь заметьте, он направлялся в Иерихон, но у него была причина, чтобы ему пройти вокруг через Самарию. И он пришел в город, называемый Сихарь. И в то время, как он послал учеников в город, чтобы купили пищу, он сидел там. И женщина, может быть, миловидная особа, если посмотреть. Она появилась у колодца примерно в 11 часов, потому что она не могла прийти утром вместе с другими приходившими девицами. И вот она появилась. У нее была дурная репутация, мы знаем, что это такое. И вот она, вероятно, волосы закрывали ее лицо, и она появилась, чтобы почерпнуть своим кувшином воду. Это было что-то наподобие кувшина с ручками на нем. Надеваешь на него двиндл, чтобы опустить его вниз. Она услышала, как кто-то ей говорит: «Дай мне пить». Она внимательно посмотрела, она увидела человека средних лет, сидел там, прислонившись к стене. Открытое место, наподобие как делают здесь. И он сидел там среди винограда. Тот же самый городской колодец все еще стоит сегодня. И сказал: «Дай мне пить». А он был евреем. И так у них там была сегрегация тоже, поэтому сказала: «Это не... мы не можем, не обязательно, тебе не следует так поступать, ты иудей, а я самарянка, мы не имеем друг с другом ничего общего». Он сказал: «Но если бы ты знала, кто говорит тебе, то ты сама просила бы у меня пить. Я дал бы тебе воду, которой здесь не набрать». Видите, что он пытался сделать? Связаться с ее духом. Вот, понимаете? И так она сказала: «Как же это? Мы поклонялись на этой горе, а вы говорите в Иерусалиме». И они продолжали, поговорили еще немного. В конце концов, он обнаружил, в чем была проблема. У нее было слишком много мужей. Он сказал: «Пойди, позови мужа твоего, приди сюда». Она сказала: «У меня нет мужа». Он сказал: «Это верно. У тебя было пять, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе». Итак, взгляните на различия между ней и теми священниками. Когда те священники увидели, как это было сделано, они должны были дать ответ своей общине. Это было совершено, видите? Они должны были что-то сказать. Итак, они сказали: «Этот человек Виэльзевул, предсказатель, какой-то бес», сказали, «он делает это силой Виэльзевула». Вот что сказали священники. Что сказала эта бедная женщина? «Сэр, я вижу, что ты пророк. Мы знаем, что когда придет Мессия, это будет его знамением. Это то, что он будет совершать. Он будет пророком». Иисус сказал: «Это я и есть. Говорю с тобой». Вот это да. Вот что произвело, видите? То был Иисус Христос вчера. Таким будет Иисус Христос сегодня и вовеки. Это верно? Это то, кем Он является. Он — проявленное Слово. И Слово на тот день сходит и отождествляет Себя. И теперь, Он сказал, что Он сделает это снова. Возвращение, пророк. Он не может продвинуться дальше своих пророков, потому что это Слово. Вот, Он умер ради нашего освящения. Прислал обратно Святого Духа на нас. Теперь заметьте, чтобы совершать труд. Вот, пророк сказал: «Будет день, ни ночь, но лишь в вечернее время явится свет». Так вот, солнце восходит на востоке и садится на западе. Географически, таким образом оно движется. Цивилизация распространялась вместе с солнцем. Также и Евангелие. Помните, Евангелие отправилось в путь сначала по Европе, пересекало моря, пришло в Германию, из Германии в Англию, из Англии через пролив в Соединенные Штаты, на восточное побережье, и завершило путь на западе. Теперь, если оно пошло бы дальше, то оно придет снова на восток. Мы в конце. Так вот, наступил день, когда тот Сын появился там в начале. Сын Божий пришел на землю. Вот, Он обещал прийти снова в вечернее время. Теперь, у нас был пасмурный день. У нас были сильные собрания, мы исцеляли больных, у нас были замечательные времена. И мы создали организации, и школы, и больницы, и семинарии. С этим все в порядке. Просто пасмурный день. Но Он обещал, прямо перед самым наступлением ночи будет свет. Теперь, Иисус сказал в Святого Луки, 17 глава, Он сказал: «Как было в дни Содома». Теперь послушайте внимательно. Я заканчиваю. «Как было в дни Содома, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Вот, нам всем это известно. Теперь, Он читал ту же самую Библию в Бытие, которую читаем мы. И посмотрите на окружение в Содоме. Вот, в Содоме, там было три категории людей. Всегда есть три категории людей. Это верующие, притворщики и неверующие. Теперь, здесь был Авраам. Его имя поменялось. Авраам на Авраам, что означает «отец народов». И у него не было детей до тех пор, пока его имя было Авраам. Оно должно было поменяться на Авраам, поскольку «ам» означает «отец народов». Теперь обратите внимание. «Отец народом». Теперь заметьте, окружение никогда не было в таком состоянии во всем мире, подобно тому, которое прямо сейчас. Теперь мы видим все точно похоже на Содом. Если вы не верите этому, снимите со своих глаз пелену и выйдите на улицу. И посмотрите, что там происходит каждый день. Посмотрите, что в газетах и всюду, куда только хотите. Это Содом, точно, видите? И Лот находился там, в Содоме. Но Авраам был здесь, избранный. Тот, кто с обетованием. Он не был в Содоме. Он не пошел туда. Он был вызван. Теперь там находятся три группы людей. Там был настоящий верующий, и там был тепловатый, о котором любой учитель скажет вам, что Лот представлял собой номинальную церковь, которая была в Содоме. И еще там был содомлянин. Теперь заметьте, как раз перед... Они были... Авраам и Лот ждали обещанного удивительного сына. Это верно? Не этого ли ждет церковь сегодня? Возвращение этого сына. Иисуса Христа, Сына Божьего. Мы ждем, когда Он придет. Теперь взгляните на положение. Каждый признает, что она в состоянии Содома. Я проезжал через Калифорнию недавно и прихватил один журнал или газету, где прочитал, количество гомосексуалистов возросло на 60% за последний год. Видите? Вот это да. Очень жалкая картина. Видите? Это из-за того, что женщины выставили себя на показ. Это верно. И ходят прямо по улице обнаженные. И это просто позор. Но в Библии сказано, что они будут вести себя таким образом. И даже мужчины, они поменялись, видите? И это будет продолжаться, становиться еще хуже. В другом, еще одном, если мир простоит еще 50 лет, то весь мир будет совершенно безумным. Посмотрите на состояние психики людей, начиная 20 лет назад, до сего времени, видите? Теперь взгляните на окружающую обстановку. Здесь Авраам, избранный, вызванные сейчас сюда, а там находится Лот в Содоме, и пришли три ангела. Два ангела направились туда дальше, чтобы поговорить с Лотом, и они проповедовали слово, и постарались вывести оттуда Лота. Это верно? Но этот, который задержался у Авраама, он не пытался выводить Авраама из чего-либо, потому что он уже находился вне. Видите? Он был вне. Но посмотрите, какое знамение он совершил. Теперь взгляните. Он сидел, повернувшись своей спиной к шатру, а Сара находилась в шатре позади него. Он еще не видел ее. И помните, всего за один день до того, или за два, его имя было Авраам, а ее, она была Сарой. Сейчас она Сара. S-A-R-R-A. Он — А-В-Р-А-А-М. Он сказал, «Авраам, где твоя жена Сара?» S-A-R-R-A. Ответил, «Она в шатре позади тебя». Он сказал, «Я опять буду у тебя в это же время». Теперь, он ожидал того ребенка в течение 25 лет. Ей сейчас чуть ли не 100 лет. Ему 100 лет, ей 90. Сказал, «Я опять буду у тебя в это же время, и у тебя будет этот сын». И Сара, она как бы рассмеялась, вы знаете, про себя. Она сказала, «Я старая женщина, видите, поскольку у нас здесь смешанная аудитория, но вы понимаете, что я имею в виду. Как муж и жена, близкие отношения были многие годы тому назад, в прошлом, вы понимаете, потому что ему было 100 лет, а ей 90. Жизнь потрепала. Сказала, «Мне ли иметь сие удовольствие с моим господином, Авраамом?» И он тоже стар, видите? И потом этот муж, сидевший своей спиной к шатру, сказал, «Почему Авраам, то есть, отчего это рассмеялась Сара в шатре, сказав, что этого не может быть?» Авраам назвал его Элоим, что означало «Бог». Элоим — это существующий сам по себе, видите? Совершенно достаточный, существующий сам по себе. Вначале «Бог», возьмите то слово «Бог», посмотрите его там. То же самое переводится одинаково — «Элоим». Там стоял Элоим, проявленный в плоти, который ел мясо теленка, пил коровье молоко и ел хлеб, и сидел, беседуя с Авраамом. И Авраам увидел, что он смог узнать мысли Сары. И вот почему он узнал, что это был Элоим. Иисус сказал, заметьте, в те дни, когда Сын Человеческий явится, будет явлен в последние дни. Это будет так, как было в дни Содома. Бог, явленный в Своей Церкви, человеческие существа, открывая себя, видите, в человеческой плоти, как Он был тогда. Теперь смотрите, я хочу спросить у вас кое-что. Во всех периодах, с тех пор, как церковь началась, у них никогда не было к ним посланника, чтобы его имя оканчивалось на «Х-А-М» до нынешнего времени. «Г-Р-А-Х-А-М». Верно. Вот там, вызывая их, Орел Робертс и Билли Грэм. Видите? Х-А-М. Там были Муди, Сэнки, Финни, Уэсли, Билли, Санди. Все они, видите? Международная церковь, подобно этому. Мировая церковь. Там ни разу не было кого-нибудь с фамилией, оканчивающейся на Х-А-М. До настоящего времени. И это Билли Грэхэм. Видите? И там шесть букв. Грахам. Шесть. Означая, человек был рожден, сотворен на шестой день. Шесть — это человеческое число. И вот это он, к земной церкви. В имени Авраама было семь букв. А-В-Р-А-Х-А-М. Видите? Посмотрите на современную окружающую обстановку. И посмотрите, что происходит. Авраам видел многие знамения и чудеса. И все, что Бог совершил. И церковь видела. Вы приняли Святого Духа, говорили на языках, совершили все эти знамения и чудеса, но вам обещано, как было тогда, так же это будет опять. В вечернее время явится свет. Иисус Христос тот же самый Сын, снова появится на сцене, в Своей церкви. И будет делать те же самые дела, которые Он делал тогда, показывая, что Он есть проявленное Слово. Видите? Узнавая тайну, которая сокрыта в сердце, открывая и совершая те вещи, которые Ему надлежит делать. Это в точности Слово Божье. Мы уже запаздываем, так что давайте склоним головы на минуту, когда мы направим на Него свой взгляд и попросим Его подтвердить Свое Слово. Небесный Отец, время не позволило. Мы могли бы сидеть час за часом, разговаривая, просто от бытия до откровения. Этот час настал. О Господь, мы впервые навестили эту замечательную группу людей здесь, на побережье, которая, мы знаем, однажды погрузится в океан, и не останется камня на камне. Там будет, о, какое предстоит время! Пусть Господь в этот час, когда мы свидетельствуем, пусть сейчас придет Великий Святой Дух. И эти слова, которые я сказал, пусть Он поддержит их тем, что подтвердит их. Он доказывал этой аудитории, что Он тот же самый, вчера, сегодня и вовеки. Это и выполнит то Писание. Мы знаем, что ты не стал бы этого делать, Господь, чтобы доказывать, что ты Бог. Но как мы читаем в книге святого Матфея, где-то в 12 главе, Он исцелял не для того, чтобы показать, что Он Бог, но Он исцелял, чтобы это исполнилось. Он должен держать Свое Слово, и Ему нравится это делать. И Он сделает это, потому что Он Бог. И я молю сегодня, сейчас, чтобы Он также сдержал Свое Слово, которое обетовано на сей час. Пусть все мои братья, и я сам, и все люди, которые здесь, и наши сестры, эта приятная группа людей увидит Твое присутствие среди нас сейчас. Мы просим этого во имя Иисуса. Аминь. Теперь мы уже немного затянули время, поэтому мы просто вызовем... Да, мы действительно припозднились. Еще примерно минут 10 или 15. Просто давайте вызовем несколько человек в молитвенную очередь. Молитвенные карточки вы им раздали, начиная с А? Да, под буквой А. А номер один. Давайте пригласим с первого до... У кого молитвенная карточка А номер один? Поднимите вашу руку. Если вы можете идти, это карточка, на которой стоит номер. А номер один. Поднимите вашу руку. Вы имеете в виду, что его нет в аудитории? Ошибочный. Вы, должно быть, ошиблись. Молитвенная карточка А, первый. Что ж, о, здесь она. Хорошо. А, два. Подходите вот сюда, если желаете, леди. Проходите прямо вот сюда. Ну, давайте посмотрим, проберется ли она сюда. Я в этом сомневаюсь. Ох, да. Это там через сёркестровую яму. Хорошо. А номер два. У кого он? Три. Поднимите руку. Если вы сейчас не можете прийти, вот почему мы их вызываем, один за одним. Может быть и так, что нам придется нести их сюда. Третий. Четвертый. У кого четвертый номер? Пятый. Вот здесь, леди. Подходите. Шесть. Молитвенная открытка номер шесть. Это вот эта женщина, которая поднимается сюда, что в белом жакетике? У вас шестой? Семь? Иногда они глухие, не слышат, иногда они не могут ходить. Семь, восемь. Я не видел восьмого номера, чтобы кто-то поднялся. Не могли бы вы поднять свою руку? Хорошо. Девять, десять. Хорошо. Давайте просто подождем там одну минуту, потому что мы идем теперь с опозданием. Давайте посмотрим на этих одну минуту. Просто держите свои карточки. Мы будем вызывать вас одного за другим, понимаете? Но просто встаньте в очередь. Теперь, сколько здесь тех, у кого нет молитвенной карточки? Поднимите руку. Скажите, я болен. У меня нет молитвенной карточки. Поднимите свою руку, только постарайтесь повыше, чтобы мне увидеть ее. Я полагаю, это повсюду. Так, послушайте, я хочу поговорить с вами всего лишь одну минуту, пока они выстраиваются. Там была одна женщина в Библии. Скажем, у нее тоже не было молитвенной карточки. Но у нее была вера. И поэтому она сказала, «Если я прикоснусь к его одеянию, я выздоровею». Кто из вас знает эту историю? Конечно. И когда она коснулась края его одежды, он повернулся и сказал, «Кто прикоснулся ко мне?» Что ж, Петру показалось, что это прозвучало, как будто говорит ненормальный. Он сказал, «Как же так? Все к тебе прикасаются. Ты говоришь, кто прикоснулся к тебе? Знаешь, они о тебе подумают не очень-то хорошо, если ты...» Он сказал, «Я почувствовал, что я ослабел». Сила изошла из него. И он повернулся и просматривал свою аудиторию, пока он не увидел ту женщину. И он сказал ей, что ее кровотечение, что ее вера исцелила ее. Кто из вас знает, что это правда? Теперь, до вас ведь дошло то, что я сказал, он тот же самый, вчера, сегодня и вовеки. В Библии ведь это сказано, он первосвященник, который может сострадать нам в немощах наших. Это верно? В таком случае, как он действовал бы сегодня? Он действовал бы точно так же, как он действовал вчера. Это правильно? Теперь помните, что вы по-прежнему можете прикасаться к нему. Понимаете? Писание не лжет. Понимаете? Теперь единственная вещь, что здесь нет его видимого тела. Но ты, он есть виноградная лоза, а ты ветка. Видите? Это ты ветка. Именно ты действуешь. Мы с вами действуем вместе. Теперь, не имеет значения, насколько он помажет меня, он должен помазать и вас тоже. Видите? Потому что должны быть и негатив, и позитив, чтобы создать свет. Поэтому теперь вы должны тоже верить в это. Теперь, те, у кого нет молитвенной карточки, вы просто поднимите вот так свой взор и скажите, «Господь Иисус, этот человек меня не знает, но одно несомненно, что он меня не знает». Но я страдаю от чего-то, и пусть он повернется и скажет мне об этом, как Иисус сделал там. И я знаю, что он меня не знает. Таким образом, это должен быть ты. Поэтому тогда я поверю этому. Вы можете сказать это? Вы поверите тому? Хорошо, хорошо. Вы просто сейчас молитесь. Я возьму этот. Кажется, будто этот микрофон более... Все нормально. Этот как будто немного лучше звучал. Теперь, братья, это Евангелие, которое вы проповедуете. Видите? И вы молитесь за меня. Теперь все пребывайте в благоговении, насколько только можете, и смотрите сюда. И верьте всем сердцем. Только верьте, каждый. Просто всем, что внутри вас. Верьте. И не сомневайтесь. Ничуть не сомневайтесь. Вот, сейчас здесь стоит одна женщина. Я полагаю, что мы с ней не знакомы. Я ее не знаю. И вы видели меня однажды? Где-где? Клирвотер? Как давно это было? Да. Сент-Питерсбург? Да. Я бывал в Сент-Питерсбурге. Это было несколько лет тому назад. Что ж, вот, вероятно, сидели там в зрительном зале. Или еще что-нибудь подобное этому. Это «я не знаю вас», вы понимаете? То есть, ничего о вас не знаю. Так вот, сейчас, разговаривая здесь с вами, это похоже на то, как наш Господь и та женщина встретились у колодца тогда, понимаете? И он побеседовал с ней недолго, чтобы выяснить, в чем была ее проблема. И он обнаружил это, потому что, понимаете, она была человеком, и у нее была жизнь, дух, а он был Богом. И он имел Дух Божий, который находился в нем. И там кое-что было не в порядке с той женщиной. И отец показал ему, что это было. Вы знаете, он сказал, он не делал ничего, прежде чем отец не показывал ему. Вы знаете, об этом есть в Святого Иоанна 5:19. Это верно, брат? Он сказал, не то, что он видел. Он должен был увидеть сначала. Иисус совершал что-то только тогда, когда он видел сначала видение. Кто из вас знает, что это правда? Святого Иоанна 5:19. «Я ничего не творю, пока Отец... Я вижу, как Отец творит это сначала». Видите? Вот, если он... Теперь, конечно, я не он, и вы не она, но это по-прежнему тот же самый Бог. Понимаете? и мы здесь встретились для какой-то цели. Вот, здесь эта женщина. Как вы поняли, мы друг друга не знаем. Несколько лет назад она находилась в зрительном зале, как вы находитесь здесь сегодня вечером, когда я был в Санкт-Петербурге, она сказала на собрании. У меня нет никакого, она мне совершенно не знакома, ничего о ней не знаю. И Небесный Отец это знает. Но вот она стоит здесь сейчас по какой-то причине. Может быть, она ради кого-то другого, материальные затруднения, семейные неприятности, может быть, она сама больная. Может быть, стоит ради кого-нибудь другого. Я не знаю, для чего она здесь, понимаете? Она просто какая-то женщина. Теперь, что если бы она была больна, а я был бы, как наш знаменитый брат Орал Робертс, и возложил бы на нее руки и говорю, «Господь исцеляет тебя и делает тебя здоровой». И вы пошли, веря этому. Это все нормально. Это просто... Это Писание. И если вы поверили в это, то вы выздоровеете. Понимаете? Но, видите, это служение брата Робертса. Это не мое. Видите? Сейчас это по-другому. Это здесь, в конце времени. Теперь, чем был Иисус? Тем же самым, вчера, сегодня и вовеки. Теперь, если бы Он стоял здесь, в этом костюме, который на мне, который Он мне дал, вот, если эта женщина больна, мог бы Он ее исцелить? Теперь, будьте внимательны, будьте внимательны. Нет, Он не мог бы сделать этого. Он уже это сделал, понимаете? Понимаете? Он изъязвлен был за грехи наши. Ранами Его мы были исцелены. Он уже это совершил. Единственное, что он мог бы сделать, это отождествить себя ей. Это правильно. И довести до сведения, что он воскрес из мертвых и живой. И теперь так, он отождествил бы себя. И единственный способ ему сделать это быть кем он был тогда. Он был бы пророком. Это верно? Теперь, это буду не я, потому что я ничего об этом не знаю. Так что я здесь ни при чем. Но это должен быть он. Так что, если мы ветви, а он виноградная лоза, он посылает мне свой дух, чтобы сообщить мне что-то о вас, или о том, чего вы желаете, что вы собой представляли, что представляете, или что будете представлять, или что-нибудь еще. Вы узнаете, будет ли это правда, если это то, что уже произошло. Так что это должно будет действительно показать вам, что он живой и с нами сегодня. Видите? Это поможет вам поверить, если он это сделает. Теперь поднимите ваши руки. Я хочу знать. Таким образом, вы обещаете Богу. Это заставит меня поверить. Видите? Что он... Видите? Теперь, я говорил, что он вчера, сегодня и вовеки тот же. Теперь, он живой? Вот в чем дело. Находится ли он здесь? Мы восклицали и почувствовали нечто. Это похоже, как если бы у человека никогда не было зрения, и вот он вышел и почувствовал солнце. Он не знал бы, что это было. Это было что-то такое теплое. Но если бы он мог видеть, то он увидел бы, что это было. Он сказал бы, что это солнце. Что такое солнце? Для другого человека, никогда не видевшего. Может быть, этого. Никогда прежде не имел зрения. Вот. Это озарение. И то, что вы прославляли и чему радовались, здесь это себя проявляет. И вы видите, что это такое. Понимаете? Сейчас это находится здесь. Здесь лежит эта Библия, и эта замечательная группа братьев здесь и кругом. Мы оба не знакомы. Теперь пусть Господь откроет. Теперь исцелить или дать ей то, чего она желает. Если это деньги, то сумма будет весьма невелика, потому что у меня их не очень-то много. Но я дал бы их. Я сделал бы все, что смог. Но вот исцелить, я не смог бы это сделать. Понимаете? Это должно прийти от Него. Но теперь, если Он расскажет мне кое-что о вас, а вы знаете, что мне ничего не известно, и если Он мне расскажет кое-что о вас, возросла бы от этого ваша вера. Это помогло бы вам поверить, что Он находится здесь. Теперь пусть Он совершит это. Во имя Иисуса Христа, я беру здесь каждый дух под свой контроль, чтобы засвидетельствовать об этом Слове Божьем. Я просто... Теперь пребывайте в молитве, понимаете? Вы говорите, чего ты ждал, брат Бранхам? Кто из вас когда-либо видел фотографию того света? Вот что он. Это сейчас здесь. Теперь прямо здесь. Это находится сейчас прямо здесь. Теперь она не смогла бы спрятаться, если бы и попыталась. Сейчас не смогла бы сделать это. Она является хорошим человеком. Ей не надо беспокоиться о чем-либо. Она тоже сознает, что нечто происходит. Но то, чего хочет эта женщина, она приходит в такое состояние, что может остаться калекой. У женщины начинается артрит. Это верно. Вот это что. Видите? Да. Поднимите вашу руку, если это верно, если это артрит. Теперь, вы мне верите, что я могу сказать вам, где артрит причиняет вам боль сильнее всего? Это в костях. Это верно. И у вас еще кое-что не в порядке. Вы верите, что Бог может мне рассказать, что это такое? У вас опухоль. Так точно. Это верно. Поднимите вашу руку. Вы верите, что Бог может мне сказать, где она? Она у вас на груди. Это верно. Помашите своей рукой вот так. Вот, видите? Он тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Теперь вы верите всем своим сердцем, идите дальше. И это не будет вас больше беспокоить в таком случае. Идите, верьте от всего сердца. Вот и все, что вам только надо делать. Видите? Идите и верьте. Видите? Вот. Так, видите? Я не знаю женщину. Вы знаете, сколько я говорил вам? Больше 45 минут. Теперь от этого я ослаб больше, чем за все время, когда говорил проповедь. Видите? Сейчас здесь стоит женщина. Мы не знакомы друг другу, я полагаю. Мы не знаем друг друга. Но Бог знает нас обоих. Теперь, если Иисус расскажет мне что-нибудь о вас, и вы точно знаете, что я этого не знаю, помогло бы это вашей вере в том, что вы собираетесь просить? Поможет ли это сейчас зрителям? Видите? Вот, запомните. Он обещал это. Обстановка установилась в точности содомовская. Вы видите Содом. Вы видите Билли Грейма. Все точно в таком состоянии. Теперь следите за группой Авраама вот здесь, понимаете? Царственное семя Авраама. Будучи мертвыми во Христе, мы семя Авраамова. Это верно, братья. Мы все... Это опухоль? Это верно. Операция не принесет никакой пользы. И вы хотите... У вас постоянно с этим беда. Вы верите, что это оставит вас сейчас? Хорошо, благословит вас Бог. Как вы поверили этому, так вам и будет по этой вере. Хорошо. Только имейте веру. Не сомневайтесь, вы понимаете. Имейте веру, дама. Хорошо, следующая. Вот так идет. Видите? Теперь вы подходите. Вы следующая пациентка. Вот, мы не знакомы друг другу, мы не зна... Я никогда раньше вас не видел. Вы просто... Вы никогда в жизни меня не видели, и я вас никогда не видел. Мы просто два человека, которые встретились. Теперь, что это собой представляет? Это дар. Видите? Дар — это не что-то такое, как палка или меч, которым ты разрубаешь и прочее. Дар — это способ, чтобы убрать себя с дороги. Понимаете? Ты просто... Я должен убрать себя с дороги. Тогда Святой Дух берет управление, понимаете? Это не что-то такое, что ты берешь и делаешь с помощью этого. Это дар, чтобы убрать себя с дороги. Тогда Бог использует тебя, понимаете? После того, как ты себя, точно как маленький, этого не объяснишь, потому что нельзя объяснить Бога. Мы верим Богу. Мы не объясняем Его. Мы не можем. Ты узнаешь Бога благодаря вере, а не благодаря науке или каким-либо другим образом. Ты не доказываешь Его научно. Ты просто веришь Ему. Ты не можешь доказать, что такое любовь, ты не можешь доказать, что такое радость, все оружие Божье, любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, мягкость, терпение, это все сверхъестественное. Видите? Ты не можешь этого доказать, но ты знаешь, что у тебя это есть. Видите? Вот именно. Поэтому ты это знаешь. Эта женщина очень утомилась. У нее что-то не в порядке с ее ртом, во рту. Это верно. Если это правильно, поднимите руку. И это злокачественное. Вы боитесь, что это так. Это верно. Теперь вы скажете, ты отгадал это. Я и не думал отгадывать. Такого не отгадаешь. Взгляните, посмотрите снова сюда. Вы очень хороший человек. С вами что-то случилось тогда. Но я только... Вот, вы к тому же попали в аварию. Не так ли? Если это правильно, поднимите руку. Так, вы сейчас понимаете, я никак не мог этого знать. Хорошо, тогда продолжайте свой путь, радуясь. Только верьте Богу. Аминь. Верьте этому. Подойдите теперь. Верьте. А вы верите? Вот те, кто вот там. Просто начните верить всем своим сердцем. Не сомневайтесь, но верьте, что каждое слово — правда. Видите? Это Он. Это ваш Господь. Он прямо посреди вас. Вы там. Верите в это? Теперь мы не знакомы друг с другом, я полагаю. Я вас не знаю, а вы меня не знаете. Что ж, это хорошо. Теперь получается так, что я никогда не был здесь раньше, вы знаете. Мы просто здесь, в городе, и вы в чем-то нуждаетесь, или что бы то ни было. Вы верите, что Бог может рассказать мне, в чем ваша нужда, или что бы это ни было? Вы поверите мне. Это не ради вас самой. Это ради кого-то другого. Это верно. Это внук. И этот внук как бы умственно отсталый. Это точно. Он находится в другом месте. Он не здесь. Что-то типа Нью-Мексико. Или какое-то... Да, в Нью-Мексико. Вот где он находится. Идите. Теперь верьте всем своим сердцем. Мы не знакомы друг другу. Мы... Это наша первая встреча. Но... Хорошо. Мужчина сидит вон там, вот так, смотрит. Вы страдаете от болезни желудка, сэр. Это верно. Вы сидели там и удивлялись, как же это делается. Не так ли? Верно? И подумали о своем желудке. Если это правильно, поднимите вашу руку. Я не знаю этого мужчину. Никогда в своей жизни его не видел. Хорошо. У вас есть привычка, которую вы хотите бросить. Бросить курить. Вы хотите бросить курить? Вот из-за чего у вас беспокойство с желудком, когда вы курите сигареты. Никотин туда проникает, и тогда наступает спазм желудка. Я никогда не видел этого мужчину. И вот он. Сэр, сейчас встаньте, если это правда. Я отвергаю сигареты во имя Иисуса Христа. Идите и выздоравливайте. Теперь я никогда в жизни не видел его. Чего он коснулся? Он коснулся учителя. Кстати, там рядом с вами сидит женщина, родственница. У нее тоже болезнь желудка. Это верно. Вы хотите избавиться от этой болезни желудка, леди? Понимаете, дух — это последний день. Разве вы не видите тот свет, находящийся поблизости, рядом с ними? Это верно. Хорошо, это верно. Теперь идите, веруя. Нервозность покинет вас. И как раз по этой причине у вас болит желудок. Это верно. Теперь верьте всем своим сердцем, хорошо? Кстати, там сидит еще одна женщина, рядом с вами. У нее аллергия. Если это правильно, поднимитесь, леди. Это верно. Встаньте на ноги и признайте это. И, хорошо, вы верите, что Бог уберет это от вас? Тогда вы можете получить то, что вы просите. Теперь, я никогда в жизни не видел их. И это совершенно точно, что это такое. Чего они коснулись? Они коснулись первосвященника, который может сострадать нам в немощах наших. Любой из вас в зале, вы верьте точно так же. Просто верьте. Сидящий вот там мужчина желает крещения Святым Духом. Он ищет работу также. Вы верите, что Бог даст вам Святого Духа и даст вам работу? Теперь поднимите вверх свою руку, прямо здесь, сидящий вот там, в белой рубашке. Хорошо. Я никогда не видел его, но это совершенно точно, о чем он думал. Если это правильно, помашите вот так своей рукой. Разве вы не видите теперь? Слово Божье различает помышления и намерения сердечные. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Это Он вон там. Вы знаете, что это не могу быть я. Я не нахожусь там. Я в 20 ярдах от Него. Но Он коснулся первосвященника. О, мысль о том, что здесь присутствует Христос, друг, можешь ли ты это постигнуть? Извините меня, леди, я просто должен следовать, вы понимаете, такая тяга веры. Это началось вон там. Было бы трудно избежать этого, вы понимаете. Хорошо. Вы верующая. И вы верите, что эта операция, которая вам скоро предстоит, вы верите, что Бог может убрать это у вас раньше, чем будет проведена операция? Вы верите в это тоже? И вы верите сейчас, что у них там находится эта дочь, у которой нечто вроде сенной лихорадки, или что-то вроде этого? Вы верите, что Бог исцелит ее от той сенной лихорадки? Вы верите в это? Хорошо. Теперь пойдите и возложите на нее руки. И верьте всем своим сердцем. И Бог исцелит ее. Имейте веру. Вы хотите съесть свой ужин? Верите, что ваш желудок будет в порядке? Хорошо, в таком случае идите поешьте. Господь Иисус здесь. Хорошо. Подойдите, приведите эту женщину. Имейте веру. Не сомневайтесь. Подойдите, женщина. Вы верите, что Бог может исцелить этот диабет, сделать вас здоровой? Вы верите в это всем сердцем? Хорошо, тогда продолжайте свой путь, радуясь, и говорите: «Благодарю Тебя, Господь Иисус, от всего сердца». Бог может исцелить вашу больную спину, сделать вас здоровой. Вы верите в это? Хорошо. Просто продолжайте двигаться дальше. Говорите: «Благодарю Тебя, Господь Иисус, от всего сердца». Вы должны верить. Подойдите, женщина. Вы молоды, но вы медленно умираете от болезни сердца. Но вы верите, что Бог может исцелить ваше сердце? Тогда продолжайте свой путь, радуясь. Благодарите Господа Иисуса и верьте всем своим сердцем. Хорошо, подойдите, сэр. Нервное расстройство. Из-за этого у вас язва желудка. Идите, съешьте свой ужин. Иисус Христос исцеляет вас. Верьте всем своим сердцем. Вы верите в это? Вы верите, что Бог может исцелить эту астму? Вы сидите вот там, смотрите на меня в очках, в клетчатом платьице. Леди, вы верите? Сидите там с краю. Вы верите, что Бог позаботится об астме? Поднимите вверх руку, если вы верите этому. Хорошо. Он вас исцелит. Что вы думаете насчет этого, служитель, сидящий прямо за ней? Верите, что можете избежать ту операцию опухоли? Верите, что Бог уберет ту опухоль и исцелит вас? Исцелит вас от опухоли. Вы верите этому? «Хорошо, сэр, вы тоже можете принять ваше исцеление. Видите? Хорошо. Если бы вы только смогли верить и не сомневаться, Бог непременно это сделает. Аминь». Кто из вас верит вот там, от всего сердца, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же? Вы верите, что это воскресший Иисус? Теперь все вы знаете, что я не мог бы этого знать. Я ничего не знаю о всех вас, но Он знает. Вот и в Библии это сказано. Кто из вас верующий, поднимите свою руку. Теперь Иисус сказал, Его последние слова к церкви, когда Он уходил, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякой твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сии знамения. Если они возложат руки на больных, то те будут здоровы». Вы верите этому? Теперь вы могли бы сделать кое-что для меня. Теперь вы возложите свои руки друг на друга. Ничего не надо делать, но только возложите свою руку на кого-нибудь, кто рядом с вами. Просто таким образом кругом. Вот именно, просто коснитесь руками друг друга. Хорошо. Я хочу задать вам вопрос. Хотел бы, чтобы вы на меня взглянули. Помните, в Писании утверждается следующее, что Авраам больше не увидел ни одного знамения до тех пор, пока на свет не появился сын. Это было последним знамением, которое увидел Авраам. Там всегда было знамение. Позвольте вам сказать, церковь, сейчас здесь это последнее знамение. Появление сына наступит довольно скоро. В день, в который не ожидаешь, она будет восхищена. Люди продолжают проповедовать, думая, что они получают спасение и остальное. Он будет точно, как это произошло во время пришествия Иоанна. Совершенно. Они продолжают жить, а время уже ушло. Уже позже, чем мы думаем. Теперь вы возложили друг на друга свои руки. И вы видели кое-что из того, что Иисус обещал, что Он будет это делать в эти последние дни. И здесь Он повернулся и совершил в точности то, что Он сказал. Вот, вы говорите, что вы верующие. Я верю этому. Теперь ваши руки возложены на кого-то. И сейчас здесь Его присутствие. Вот, это Он. Я только что видел, как мужчина получил исцеление, прямо в тот момент, когда он держал свои руки на ком-то другом. Видите, это как раз и есть то, что это должно совершать. Но, вы понимаете, начинается время, когда идет лаодикийский период церкви. Если бы это было во время пробуждения, это вспыхнуло бы и пошло только так. Но, понимаете, он наступает, когда его изгнали из церкви. Помните недавно, когда произошло то землетрясение? Вы помните лаодикийский период церкви? Он находится вне церкви, стучится, пытаясь вернуться туда. Видите? Вот куда это пришло, вы понимаете. Он пытается вернуться. Он хочет, чтобы вы его узнали. Ради вашей молитвы. Вот, молитесь не за себя. Молитесь за того, на кого возложены ваши руки, потому что они молятся за вас. Понимаете? И кроме того, верьте всем своим сердцем. Просто молитесь так, как вы молитесь в своей церкви. Если вы молитесь громко, тогда молитесь громко. Молитесь про себя, молитесь про себя. Молитесь так, как вы молитесь в своей церкви. И говорите, «Господь Иисус, я уверен, что я сейчас нахожусь в Твоем присутствии, великого Господа Иисуса, воскресшего из мертвых и открывшегося прямо здесь, в этом зале, вот здесь и, ой-ой, рядом». То есть в Тампе, Флорида. Я нахожусь вот здесь. И вот ты, в этом зале сегодня, и с этим духом, который был на тебе, когда ты был здесь, ты прислал его обратно в нашу среду. И мы видели нашу собственную веру, то есть брата Бранхама, с верой, через дар, служивший ему, с которым он был рожден. И сейчас здесь у него была вера, чтобы встать там и отодвинуть себя в сторону всего полностью, не зная никого из нас. И ты вошел и просто применил этот дар, потому что он убрал свои усилия. И ты применил его. Здесь на платформе стояли люди, здесь в зале, которые были совершенно незнакомыми, и он проявил слово. Слово Божье проявилось. Знаем, что он есть слово. То же самое вчера, сегодня и вовеки. Вот ты, а я верующий в тебя, и мои руки возложены на кого-то, а их руки возложены на меня. Вот, великое присутствие Христово. Исцели этого человека. А я буду молиться за всех вас. Сейчас вы молитесь друг за друга, в то время как я молюсь за вас всех. И вы будете исцелены, каждый из вас, прямо сейчас. Каждый, кто будет в это верить. Небесный Отец, как эта группа людей здесь, в этот вечер. И мы благодарим Тебя за Твое присутствие, Господь. Это доказывает нам, что наша христианская религия верная. Религия Мухаммеда, Будды, всех остальных, они все мертвые и лежат в могиле. Но у нас пустая гробница и живой Христос, который находится с нами здесь сегодня. отождествляя себя в личности Святого Духа, действуя через нас и показывая, что Он является Словом на сей час. Он — Слово, чтобы оживить обетование сего часа. И если Он может дать обещание, по которому Его можно опознать, то тем более Он сдержит свое обещание исцеления, что мы увидели исполняющимся на протяжении лет. Посмотри на те руки верующих, Господь, которые возложены друг на друге. Я приношу эту молитву за них, Господь, чтобы каждый из них исцелился. Даруй это. Пусть сила Иисуса Христа нахлынет на каждого из них, и пусть сойдет вера, чтобы они смогли... Нет, пусть они вообще не знают, кто такой тот человек, на которого возложены их руки. Но мы знаем, что ты здесь, и мы прикасаемся к тебе нашей верой. Сатана, во имя Иисуса Христа, оставь этих собравшихся, выйди из этих людей, чтобы они могли уйти свободными. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Хорошо, брат.
Кто из вас сейчас верит всем своим сердцем, что Иисус Христос исцеляет вас? Поднимитесь на ноги, скажите «Я верю». Хорошо, теперь была вознесена молитва веры. Замечательно, прекрасно. Благословит вас Бог. Это решает дело. Аминь. Теперь, кто из тех, у которых руки вот так опущены, которые не верили во Христа и еще не приняли Его своим Спасителем, и вы хотели бы поднять к Нему свои руки? Скажите, в Твоем присутствии, Господь, тот же самый Бог, который, я верю, будет судить меня в судный день, Он сейчас здесь, в виде Святого Духа. Я приму Тебя сейчас моим Спасителем. Поднимите свою руку. Скажите, «Я сделаю это». Да. Благословит вас Бог. Благословит вас Бог. Благословит Бог вас. 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 Еще. Вас. Благословит вас Бог. Замечательно. Там. Благословит вас Бог. Еще. Я подниму свои руки. Я сейчас хочу принять Его. Когда Он находится здесь, я нахожусь в Его присутствии. Вы никогда больше не будете ближе, пока вы не встретитесь с Ним лицом к лицу. Потому что здесь все Его характеристики опознаны прямо здесь, сейчас. Исцеление больных и узнавание тайны сердечной. Он — Слово сего часа. Вы верите в это? Может, кто-нибудь еще поднимет сейчас руки? Кто-нибудь еще сейчас, кто хочет принять Его Спасителем? Поднимите сейчас свои руки высоко вверх, чтобы мы смогли увидеть. Хорошо. Благословит вас Бог. Это прекрасно. Примерно, я полагаю, 8 или 10, 15 человек подняли. Теперь прямо сейчас склоните головы, в то время как будем за них молиться. Все. Если вы стоите поблизости к тем, которые подняли свои руки, какой-нибудь христианин, возложите на них руки. Один из пасторов здесь, подойдите сюда, пожалуйста, быстренько. Я хочу, чтобы один из пасторов вознес за вас сейчас молитву, за души тех людей, которые поднимали руки.